Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом, солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, обратился ко мне и сказал: «Барин, не прикажете ли воротиться?» «Это зачем же? Время ненадежно. Ветер слегка подымается. Видишь, как он сметает порошу? Так что ж за беда? А видишь там что?» Ямщик указал кнутом на восток. «Я ничего не вижу, кроме белой степи до ясного неба. А вон облачко!» Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен. Я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно, ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями, ветер завыл. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Я выглянул из кибитки. Все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савельича, лошади шли шагом и скоро стали. «Что ж ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать?» — отвечал он, слезая с бочка. «Не вести так, куда заехали. Дороги нет и мгла кругом». Я стал было его бронить. Савельич за него заступился. «И охота ж было не слушаться», — говорил он сердито. «Воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почитал бы себе до утра, буря бы утихла, отправились бы далее, и куда спешим, дорогу на свадьбу». Савельич был прав, делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понури голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать, улаживая упряжь. Савельич ворчал, я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кручения метели. И вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!» — закричал я. «Смотри, что-то там чернеется!» Ямщик стал всматриваться. «А бог его знает, барин!» — сказал он, садясь на свое место. «Воз, не воз, дерево, не дерево, а карт что-то шевелится. Должно быть или волк, или человек». Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Эй, добрый человек!» — закричал ему ямщик. «Скажи, не знаешь ли, где дорога?»
«Дорога-то здесь, я стою на твердой полосе», — отвечал дорожный. «Да что толку?»
«Послушай, мужичок», — сказал я ему, — «знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли довести меня до ночлега?»
«Сторона мне знакомая», — отвечал дорожный. «Слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да видишь, какая погода, как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет, да небо прояснится. Тогда найдем дорогу по звездам».
Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «О, слава богу, жила недалеко, сворачивай вправо и поезжай».
«А почему мне ехать вправо?» — спросил ямщик с неудовольствием. «Где ты видишь дорогу? Небось, лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой».
Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жилье недалече?»
«А потому что ветер оттоли потянул, — отвечал дорожный. — Я слышу, дымом пахнуло, за деревня близко».
Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу, кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь во враг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это было похоже на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне. И вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первой мыслью моей было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу, матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише», — говорит она мне, — «отец болен при смерти и желает с тобой проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена, у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели, матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал, он воротился, узнав о твоей болезни, благослови его». Я встал на колени и устремил глаза мои на больного. Что же, вместо отца моего вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я с недоумением обратился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка, и к какой мне стати просить благословения мужика?» «Все равно, Петруша», — отвечала мне матушка, — «это твой посаженный отец. Поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит». Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать и не мог. Комната наполнилась мертвыми телами, я спотыкался от тела и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойся, не бойся, подойди под мое благословение». Ужас и недоумение овладели мной, и в эту минуту я проснулся. Лошади стояли, Савельич держал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь, выходи, приехали». «Куда приехали?» — спросил я, протирая глаза. «На постоялый двор приехали, Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся». Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя уже с меньшей силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую. Лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка. Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет 60, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мной погребец, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. «А где же вожатый?» — спросил я у Савельича.
«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху.
Я взглянул на палати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?»
«Да ведь как не прозябнуть в одном худеньком армяке? Был тулуп, да что греха таить? Заложил вечер у целовальника. Мороз показался невелик».
В эту минуту вошел хозяин с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чаю.
Мужик слез с палати. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет 40, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалось проседь. Живые большие глаза так и бегали. Я поднес ему чашку чая. Он отведал и поморщился.
«Ваше благородие, сделайте уж мне такую милость, прикажите поднести стакан вина. Чай — это не наше казацкое питье».
Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо, «Э-э-э», — сказал он, — «опять ты в нашем краю, отколе Бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огороде летал, конопли клевал, швырнула бабушка камушком, да мимо! Ну, а что ваши?»
«Да что наши?» — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. «Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит, поп в гостях, черти на погосте».
«Молчи, дядя», — возразил мой бродяга, — «будет дождик, будут и грибки, а будут грибки, будет и кузов. А теперь», — тут он опять мигнул, — «заткни топор за спину, лесничий ходит». «Ваше благородие, за ваше здоровье!»
При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом, потом поклонился мне и воротился на палате. Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора, но после уже догадался, что дело шло о делах яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый. Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла, солнце сияло, снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что Савельич с ним даже не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладили совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку?» — сказал он. «За что же это? За то, что ты же изволил подвести его к постоялому двору. Воля твоя, сударь! Нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так это самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Но мне было досадно, что я не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения. «Хорошо», — сказал я хладнокровно, — «если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».
«Помилуй, батюшка, Петр Андреевич! Зачем же ему твой заячий тулуп? Он же его пропьет собака в первом кабаке».
«Ну, это, старинушка, уж не твоя печаль», — сказал мой бродяга. «Пропью я или нет, его благородие жалует мне шубу с своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться».
«Да ведь Бога ты не боишься», — отвечал Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, дитя еще не смыслит. А ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты же и не напялишь его на свои окаянные плечища».
«Ну, прошу не умничать», — сказал я своему дядьке. «Сейчас же неси сюда тулуп».
«Господи, владыка», — простонал Савельич, — «зайчий тулуп, почти навешенькой, и добро бы кому, а то ведь пьянице оголелому».
Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко и для меня узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савелий чуть не завыл, услышав, как затрещали нитки. А бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном:
Спасибо, ваше благородие, награди вас Господь за ваши добродетели. Век не забуду ваших милостей. Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.